Мимо окна вагона проплыл одинокий фонарь, поезд остановился, на платформе послышались торопливые голоса. «Ну, в час добрый, смотри, из окна не высовывайся!» «Не буду, бабушка!» «Как приедешь, обязательно телеграмму!» «Боря, слышишь?» «Мыслимо ли дело такую пакость вести?» Поезд тронулся. «До свидания, бабушка!» «Маму целуй! Носовой платок я тебе в карман!» Старичок в панаме из сурового полотна негромко заметил. «Так-с, сейчас, значит, сюда пожалует Боря». Дверь отворилась, и Боря вошел. Это был мальчик лет 12, упитанный, розовощекой. Серая кепка сидела криво на его голове, черная курточка распахнулась. В одной руке он держал бельевую корзину, в другой — веревочную сумку с большой банкой из зеленого стекла. Он двигался по вагону медленно, осторожно, держа сумку на почтительном расстоянии от себя, не спуская с нее глаз. Вагон был полон, кое-кто из пассажиров забрался даже на верхние полки. Дойдя до середины вагона, Боря остановился.
«Мы немного потеснимся, а молодой человек сядет здесь с краешку», — сказал старичок в панаме.
«Спасибо», — невнятно проговорил Боря и сел, предварительно засунув свой багаж под лавку. Пассажиры из-под тишка наблюдали за ним. Некоторое время он сидел смирно, держась руками за колени и глубоко дыша. Потом вдруг сполз со своего места, выдвинул сумку и долго рассматривал сквозь стекло содержимое банки. Потом негромко сказал «Тут». Убрал сумку и снова уселся. Многие в вагоне спали. До появления Бори тишина нарушалась лишь постукиванием колес да чьим-то размеренным храпом. Но теперь к этим монотонным, привычным и потому незаметным звукам примешивался странный непрерывный шорох, который исходил из-под лавки. Старичок в панаме поставил ребром на коленях большой портфель и обратился к Боре.
«В Москву едем, молодой человек?»
Боря кивнул.
«На даче были?»
«В деревне, у бабушки».
«Так-так, в деревне это хорошо».
Старичок немного помолчал.
«Только тяжеленько должно быть одному. Багаж-то у вас вон какой. Не по росту?»
«Корзина? Нет, она легкая». Боря нагнулся, зачем-то потрогал корзину и добавил вскользь. «В ней только одни земноводные».
«Как?»
«Одни земноводные и присмыкающиеся. Она совсем легкая». На минуту воцарилось молчание. Потом плечистый рабочий с темными усами пробасил:
«Это как понимать, земноводные и присмыкающиеся?»
«Ну, лягушки, жабы, ящерицы, ужи».
«Мерзость какая!» — сказала пассажирка в углу.
Старичок побарабанил пальцами по портфелю.
«Да, занятно. И на какой предмет вы их, так сказать...»
«Террариум для школы делаем. Двое наших ребят самый террариум строят, а я ловлю».
«Чего делает?» — спросила пожилая колхозница, лежавшая на второй полке. «Террариум», — пояснил старичок, — «это, знаете, такой ящик стеклянный, вроде аквариума. В нем и содержат всех этих гадов, то есть, ну да, не гадов, а земноводных и присмыкающихся, выражаясь научным языком».
Старичок снова обратился к Боре.
«И много, значит, у вас этих... земноводных?»
Боря поднял глаза и начал загибать пальцы на левой руке. «Ужей 4 штуки, жаб 2, ящериц 8 и лягушек 11».
«Ужас какой!» — донеслось из темного угла.
Пожилая колхозница поднялась на локти и посмотрела вниз на Борю.
«И всех в школу повезешь!»
Нет, не всех. Мы половину ужей и лягушек на тритонов сменяем в девчачьей школе.
Вот ужотка попадет тебе от учителей.
Боря передернул плечами и снисходительно улыбнулся. Попадет. Вовсе не попадет. Наоборот, даже спасибо скажут.
Раз для учения, стало быть, не попадет, согласился усатый рабочий.
Разговор заинтересовал других пассажиров. Из соседнего отделения вышел молодой загорелый лейтенант и остановился в проходе, положив локоть на вторую полку. Подошли две девушки-колхозницы, громко щелкая орехи. Подошел высокий лысый гражданин в пенсне. Подошли два ремесленника. Боре, как видно, польстило такое внимание. Он заговорил оживленнее, уже не дожидаясь расспросов. «Вы знаете, какую мы пользу школе приносим? Один уж в зоомагазине рублей 50 стоит, да еще попробуй застань. А лягушки? Пусть хотя бы по пятерке штука, вот и 55 рублей. А самый террариум? Если такой в магазине купить, рублей 500 обойдется, а вы говорите, попадет». Пассажиры смеялись, кивали головами. «Молодцы!
А что вы думаете, в самом деле пользу приносит?» «И долго ты их ловил?» — спросил лейтенант.
«Две недели целых. Утром позавтракаю и сразу на охоту. Приду домой, пообедаю и опять ловить до самого вечера». Боря снял кепку с головы и принялся обмахиваться ею. «С лягушками и жабами еще ничего, и ящерицы часто попадаются, а вот с ужами... Я раз увидел одного, бросился к нему, а он в пруд, а я не удержался и тоже в пруд. Думаете, не опасно?»
«Опасно, конечно», — согласился лейтенант.
Почти весь вагон прислушался теперь к разговору. Из всех отделений высовывались улыбающиеся лица. Когда Боря говорил, наступала тишина. Когда он умолкал, отовсюду слышался приглушенный смех и негромкие голоса. «Занятный какой мальчонка! Маленький, а какой сознательный!»
«Да-с», — заметил старичок в панаме, — «общественно полезный труд». В наше время, граждане, таких детей не было. Не было таких детей.
«Я еще больше наловил бы, если бы не бабушка», — проговорил Боря. «Она их до смерти боится».
«Бедная твоя бабушка!
Я и так ей ничего про гадюку не сказал».
«Про кого?»
«Про гадюку. Я ее 4 часа выслеживал. Она под камень ушла, а я ее ждал. Потом она вылезла, а я ее защемил».
«Стало быть, и гадюку везешь?» — перебил его рабочий.
«Ага. Она у меня в банке отдельно». Боря махнул рукой под скамью. «Этого еще не доставало», — простонала пассажирка в темном углу. Слушатели несколько притихли, лица их стали серьезнее, только лейтенант продолжал улыбаться.
«А может, это и не гадюка?» — спросил он.
«Не гадюка?» — возмутился Боря. «А что же тогда, по-вашему?»
«Ну, еще один уж».
«Что ж, думаете, я ужа отличить не могу?»
«А ну, покажи».
«Доставьте», — заговорили кругом. «Да ну ее! Пусть покажет, интересно». «Ну, что там интересного? Смотреть противно. Нет, это любопытно». Боря вытащил из-под лавки сумку и опустился перед ней на корточки. Стоявшие в проходе расступились, сидевшие на скамьях приподнялись со своих мест и вытянули шеи, глядя на зеленую банку.
40 лет прожил, а вот гадюку от ужа не сумею отличить», — сказал гражданин в пенсне. «Вот-с», — наставительно отозвался старичок, — «а будь у вас в школе террариум, тогда смогли бы».
«Уж возле головы пятнышки такие зеленые имеет», — сказал Боря, заглядывая сбоку внутрь банки. «А у гадюки таких пятнышек...» Он вдруг умолк, лицо его приняло сосредоточенное выражение. «А у гадюки... таких пятнышек...» Он опять не договорил и посмотрел на банку с другой стороны. Потом заглянул под лавку... Потом медленно обвел глазами пол вокруг себя.
«Что, нету?» — спросил кто-то.
Боря поднялся. Держась руками за колени, он все еще смотрел на банку. Я совсем недавно ее проверял. Тут была.
Пассажиры безмолвствовали. Боря опять заглянул под скамью.
Тряпочка развязалась. Я ее очень крепко завязала, а она... Видите?
Тряпочка никого не интересовала. Все опасливо смотрели на пол и переступали с ноги на ногу.
«Черт знает что!» — процедил сквозь зубы гражданин в пенсне. «Выходит, что она здесь где-то ползает?»
«Да, история.
Ужалит еще в тесноте?»
Пожилая колхозница села на полки и уставилась на Борю. «Что ж ты со мной сделал, милый, а? Мне сходить через 3 остановки, а у меня вещи под лавкой. Как я теперь за ними полезу?»
Боря не ответил. Уши его окрасились в темно-красный цвет, на физиономии выступили капельки пота. Он то нагибался и заглядывал под скамью, то стоял, опустив руки, машинально постукивая себя пальцами по бедрам.
«Доигрались! Маленькие!» — воскликнула пассажирка в темном углу.
«Тетя Маша! А, тетя Маша!» — крикнула одна из девушек. «Ну!» — донеслось с конца вагона. «Поаккуратней там! Гадюка под лавками ползает!» «Что? Какая гадюка?»
В вагоне стало очень шумно. Девушка-проводник вышла из служебного отделения, сонно поморгала глазами и вдруг широко раскрыла их. Двое парней-ремесленников подсаживали на вторую полку опрятную старушку.
«Давай, давай! Давай, бабуся! Эвакуируйся!»
На нижних скамьях, недавно переполненных, теперь было много свободных мест, зато с каждой третьей полки свешивалось по несколько пар женских ног. Пассажиры, оставшиеся внизу, сидели, поставив каблуки на противоположные скамьи. В проходе топталось несколько мужчин, освещая пол карманными фонарями и спичками. Проводница пошла вдоль вагона, заглядывая в каждое купе.
«В чем дело? Что тут такое у вас?»
Никто ей не ответил. Со всех сторон слышались десятки голосов и возмущенных, и смеющихся. Из-за какого-то мальчишки людям беспокойство столько.
«Миша! Миша! Миша, проснись! Гадюка у нас!»
«Ничего себе попутчица!»
Внезапно раздался истошный женский визг. Мгновенно воцарилась тишина, и в этой тишине откуда-то сверху прозвучал ласковый украинский говорок.
«Да не бойтесь,
це мой ремешок на вас упал!»
Боря так виновато помаргивал светлыми ресницами, что проводница уставилась на него и сразу спросила: «Ну, чего ты здесь натворил?» «Тряпочка развязалась. Я ее завязал тряпочкой, а она...»
«Интересно, какой это педагог заставляет учеников возить ядовитых змей?» — сказал гражданин в пенсне.
«Меня никто не заставлял», — пролепетал Боря. «Я сам придумал, чтобы ее привезти».
«Инициативу проявил», — усмехнулся лейтенант.
Проводница поняла все.
«Сам-сам!» — закричала она плачущим голосом. «Лезь вон теперь под лавку и лови! Как хочешь, так и лови! Я за тебя, что ли, полезу? Лезь, говорю!»
Боря опустился на четвереньки и полез под лавку. Проводница ухватилась за его ботинок и закричала громче прежнего.
«Ты что, с ума сошел? Вылезай! Вылезай, тебе говорят!»
Боря всхлипнул под лавкой и слегка дернул ногой.
«Сам упустил, сам и найду».
«Довольно, друг, не дури», — сказал лейтенант, извлекая охотника из-под лавки. Проводница постояла, повертела в растерянности головой и направилась к выходу. «Пойду старшему доложу». Она долго не возвращалась. Пассажиры устали волноваться. Голоса звучали реже, спокойнее. Лейтенант, двое ремесленников и еще несколько человек продолжали искать гадюку, осторожно выдвигая из-под сидений чемоданы и мешки. Остальные изредка справлялись о том, как идут у них дела, и беседовали о ядовитых змеях вообще.
«Да что вы мне рассказываете о кобрах? Кобры на юге живут!» «Да, привязать потуже руку, высосать кровь, потом прижечь каленым железом. Спасибо вам, каленым железом!»
Пожилая колхозница сетовала, никому не обращаясь. «Не ж ты, я теперь за ним полезу!» В 44-м мою свояшницу такая укусила, так 2 недели в больнице маялась. Старичок в Панаме сидел уже на 3-й полке.
Да, дешево отделалась ваша свояшница. Укус гадюки бывает смертелен, — хладнокровно отозвался он.
Есть! Тут она! — вскрикнул один из ремесленников.
Казалось, сам вагон облегченно вздохнул и... веселее застучал колесами. «Нашли? Где тут? Бейте ее скорее!» Присевшего на корточки ремесленника окружили несколько человек. Толкаясь, мешая друг другу, они заглядывали под боковое место, куда лейтенант светил фонариком. «Под лавкой, говорите?» — спрашивали их пассажиры.
«Ага, в самый угол заползла».
«Как же ее достать? Трудненько». «Ну что вы стоите? Уйдет!»
«Не уйдет! Чуть выползет, тут ей и конец!»
Явился старший, и с ним девушка-проводник. Старший нагнулся и, не отрывая глаз от темного угла под лавкой, помахал проводнице, отведенной в сторону рукой.
«Кочережку! Кочережку! Кочережку неси!»
Проводница ушла. Вагон притих в ожидании развязки. Старичок в Панаме, сидя на 3-й полке, вынул часы.
«Да, через 40 минут Москва. Незаметно время прошло благодаря молодому человеку».
Кое-кто засмеялся. Все собравшиеся вокруг ремесленника посмотрели на Борю, словно только сейчас вспомнили о нем. Он стоял в сторонке, печальный, усталый, и медленно тер друг от друга испачканные ладони.
«Что, друг, пропали твои труды?» — сказал лейтенант. «Охотился, охотился, бабушку в конец допек, а сейчас от дяди возьмет, да и ухлопает кочергой твое наглядное пособие».
Боря поднял ладонь к самому носу и стал соскребать с нее грязь указательным пальцем.
«Жалко, охотник, а?» — спросил ремесленник.
«Думаете, нет?» — прошептал Боря. Пассажиры помолчали.
«Похоже, и правда нехорошо выходит», — пробасил вдруг усатый рабочий. Он спокойно сидел на своем месте и курил, заложив ногу за ногу, глядя на носок испачканного глиной сапога.
«А что нехорошего?» — обернулся старший.
«Так не для баловства мало ее везет. Убивать-то вроде как неудобно».
«А что с ней прикажете делать?» — спросил гражданин в пенсне.
«Поймать чего делать?» — ответил ремесленник. «Поймать и отдать охотнику».
Вошла проводница с кочергой. Вид у нее был воинственный.
«Тут еще! Не ушла? Посветить кто-нибудь!»
Лейтенант осторожно отнял у нее кочергу.
«Товарищи, может, не будем, а? Помилуем гадюку. Посмотрите на мальчонку, ведь работал человек, трудился».
Озадаченные пассажиры молчали.
Старший воззрился на лейтенанта и густо покраснел. «Вам смех, товарищ, а нашего брата могут привлечь, если с пассажиром чего случится».
«А убьете гадюку, вас, папаша, за другое привлекут», — серьезно сказал ремесленник. «Привлекут!» — протянула проводница. «За что это такое привлекут?» «За порчу школьного имущества! Вот за что!»
Кругом дружно захохотали, потом заспорили. Одни говорили, что в школе все равно не станут держать гадюку, другие утверждали, что держат, но под особым надзором учителя биологии. Третьи соглашались со вторыми, но считали опасным отдавать гадюку Боре. Вдруг он снова выпустит ее в трамвае или в метро.
«Да не выпущу я. Вот честное пионерское не выпущу», — сказал Боря, глядя на взрослых такими глазами, что даже пожилая колхозница умилилась.
«Да не выпустит он», — затянула она жалостливо. «Чей теперь ученый? Ведь тоже сочувствие надо иметь.
Другие ребятки в каникулы бегают, дорезвятся, а он со своими гадами 2 недели мытарился.
«Да, так сказать, уважение к чужому труду», — сказал старичок в Панаме.
Гражданин в пенсне поднял голову.
«Вы там философствуете?
А проводили бы ребенка до дому с его змеей?»
«Я? Собственно...»
Лейтенант махнул рукой. «Ну ладно, я провожу. Где живешь?»
«На улице Чернышевского живу, дом 22».
«Провожу. Скажи спасибо, крюк из-за тебя делаю».
«Ну как, охотники убили?» — спросил кто-то с другого конца вагона.
«Нет, помиловали», — ответил ремесленник. Старший сурово обвел глазами охотников.
«Дети малые», — он обернулся к проводнице.
«Щипцы для угля есть, неси».
«Дети малые», — повторила, удаляясь проводница.
Через 10 минут гадюка лежала в банке, а банка, на этот раз очень солидно закрытая, стояла на коленях у лейтенанта. Рядом с лейтенантом сидел Боря, молчаливый и сияющий. До самой Москвы пассажиры вслух вспоминали свои ученические годы, и в вагоне было очень весело.